Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня новости у нас не совсем обычные. Ну, и гости тоже. Вообще, мы тему, которая будет сегодня обсуждаться, уже несколько раз затрагивали. Но это было давно, точно не в этом году последний раз. И я рад сообщить, что в нашей студии вновь присутствует краевед, заслуженный Иркутской области, член Русского географического общества Юрий Иванович Чехтаев из города Усть-Кута. Добрый день.
Добрый день.
Ну и рядом с ним сегодня впервые в нашей студии ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института биологии Иркутского госуниверситета, доктор биологических наук Игорь Владимирович Фефелов.
Добрый день.
Я думаю, что те, кто нас слушает уже давно, по представлению Юрия Ивановича, догадались, что речь сегодня пойдет о новостях, связанных с именем первого исследователя Восточной Сибири, да и Сибири вообще, выдающегося немецкого, а по судьбе своей русского ученого 18 века Даниила Готлиба Мессершмитта. Дело в том, что Юрий Иванович закончил, наконец, вместе со своей командой проект по изданию дневников Даниила Готлиба Мессершмитта, той их части, которая касается пребывания ученого на территории современной Иркутской области. Ну, тогда это все называлось иначе, мы сейчас лишний раз об этом вспомним, поговорим. И последнее, четвертая завершающая книга проекта называется «Настроги от Иркутского». Юрий Иванович, расскажите о проекте в целом, может быть, немного, и об этой книге в частности.
Проект, о котором вы сейчас говорили, начался аж в 2012 году. То есть родилась идея перевести на русский язык берлинское издание дневника Даниэля Готлиба Мессершмитта, которое, это издание, я имею в виду, было опубликовано в Берлине в 60-е, 70-е годы прошлого века. Берлинское издание – это не что иное, как первая публикация рукописного дневника Мессершмитта, а сам дневник находится в Санкт-Петербурге, в филиале архива Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Мессершмитт подготовил его в 5 книгах, этот свой дневник, и в нем содержатся записи о всем его путешествии с 1719 по 1726 год по территории России. Мессершмитт был приглашен по поручению Петра I на службу в России в 1718 году, а в 1719 отправился исследовать богатство Сибири.
Из Петербурга?
Да, из Петербурга в 1719 году. Прибыл он в Тобольск, то есть главный город Сибири, в декабре того же года, 24 декабря 1719 года, и задача его путешествия по Сибири был сбор объектов растительного, животного и минерального миров, имеющих только лекарственное значение. То есть утилитарная задача очень простая. Езжай, собирай образцы, отправляй в аптекарскую канцелярию, потому что всем ведала аптекарская канцелярия, и он был служащим этой аптекарской канцелярии.
Еще Академии наук ведь не было?
Конечно, не было. Академия наук была по идее Петра же, она создана была уже после его смерти, после смерти императора в 1724 году. Так вот, заслуга Мессершмитта заключается в том, что он, имея перед собой утилитарную, простую, медицинскую, лекарственную, как угодно ее назовите, задачу, обладая энциклопедическими знаниями, расширил эту программу и выполнил ее, и внес вклад в научное изучение Сибири во многих отраслях знания того времени, естественно, научных отраслях. Это география, ботаника, зоология, метеорология и гуманитарные тоже направления, там история, филология.
Археология, этнография.
Археология. Ну, об археологии говорить тут как приходится, об этнографии и археологии, и о палеонтологии. Этих наук еще тогда не было, они только зарождались. А как науки они сформировались, скажем, палеонтология в конце 18 века, география в 19 столетии, а этнография вообще в начале 20 столетия. Как науки, как отрасли науки. А Мессершмитт собрал определенные сведения, которые послужили тоже, так сказать, образованию этих наук уже как отраслевых. В том-то и заслуга, в том-то и уникальность его действий, что, имея вот такие узкие задачи, он расширил. И поэтому эта экспедиция стала комплексной научной. Она не предполагалась как комплексная, а стала комплексной научной. Более того, она стала важным этапом в обширной программе Петра I по исследованию российского государства, его пределов. Потом же начались экспедиции, я имею в виду, первая Камчатская экспедиция, вторая Камчатская экспедиция, которые частично прошли, в большей части, в значительной части, прошли по маршрутам Мессершмитта и воспользовались его методами ученые этих экспедиций, особенно второй Камчатской экспедиции, его приемами исследования, его дневником, в частности, дневником и маршрутом, описанием маршрута его. Вот в этом его величайшая заслуга перед российской наукой и перед российским государством. Хотя он, да, он немец из Данцига, врач, занимавшийся в то время, Данцига, пребывание в Данциге и врачебной практикой, и глубоко себя посвятил изучению ботаники, зоологии и сборам образцов окаменелости вокруг Данцига. Вот такова предыстория.
Юрий Иванович, ну а все-таки о проекте, вот, который начался,
да, в 2012 году. Да, так вот, я начал говорить о проекте. В 2011 году, в декабре, вот, я случайно узнал вообще о Мессершмитте, об этой экспедиции. Дело в том, что до этого я ничего такого подобного не знал, а случайно, в Москве это было, в Ленинке, и случайно увидал книгу Навлянской монографии о Мессершмитте Марии Георгиевне Григорьевне Навлянской, изданной в 1970 году. Это не что иное, как исследование, это пересказ дневника, причем берлинского издания, с использованием некоторых сюжетов или упоминаний, вернее, об оригинале дневника. И вот, увидав эту книгу, меня заинтересовало, а что он делал у нас? Вот на Верхней Лене, Усть-Кут, да, Киренс, там вот этот вот район Верхней Лены. Прочитав эту книгу, я понял, что, ну, здорово это все, но там нет деталей. А хотелось узнать детали, все-таки как же он там, что-то он записал, наверное, об Усть-Куте, об Усть-Кутском солеваренном заводе еще, начатом Ерофеем Павловичем Хабаровым, судоплавании на Лене, о верховьях Лены. Вот все это заинтересовало. Родилась такая мысль шальная, а не попробовать ли организовать перевод этого берлинского издания, на которое, кстати, вот Навлянская там ссылается. Это был декабрь 2011 года. В 2012 году, находясь в Москве, я перефотографировал Государственной публичной научной библиотеки, исторической библиотеки, 116 страниц его дневника второго тома берлинского издания, где этот текст присутствует. Ну и вот с тех пор началась работа над дневником Мессершмитта, над, значит, его берлинским изданием этого дневника, над вторым томом. Промежуточным этапом было издание в 2014 еще году такого небольшого сборничка, он совсем мизерным тиражом. Была издана эта книжка в Иркутске, в ней часть этого дневника переведена, и плюс еще часть дневника Гмелина, это уже второй Камчатской экспедиции, называется эта книжечка «Письма и дневники», Мессершмитт и Гмелин в Верхнем Прилене, «Письма и дневники и письма». Ну вот, 14-й год, а потом дальше больше вошел во вкус, как говорится, и сумел организовать большую группу коллег, которая менялась время от времени, отсюда и перерывы большие в работе. И вот удалось перевести большой 296 страниц в оригинале, но мы-то работали с берлинским изданием, а берлинское издание, оно имеет значительные лакуны, то есть пропуски. Ну, это специально было сделано, и некоторые отступления другого порядка от оригинала, и если по берлинскому изданию, то это примерно 100 страниц, там что-то такое с небольшим, я не помню уже, вот, удалось перевести его путешествие от устья Нижней Тунгуски, даже там пониже, от Мангазеи, от Старо-Туруханска, современного Красноярского края, удалось перевести до Иркутска. То есть подъем по Нижней Тунгуске, переход на Лену, подъем по Лене, зимовка в Устилге, и потом зимней дорогой он уехал в Иркутск. Это был проект, начало проекта. В 2018 году книга вышла по гранту РГО и с финансовой поддержкой, софинансированием Иркутской нефтяной компании.
Вот, да, я хотел особо отметить участие и заинтересованность во всем этом проекте Иркутского областного отделения Русского географического общества. Когда вам в голову пришла идея, что нельзя ограничиваться немецким изданием и надо в оригинал залезать и стремиться перевести и прокомментировать именно его. Ну и, соответственно, с какими трудностями вы в этой связи столкнулись?
Сейчас я расскажу. Интересный вопрос, он главный вопрос. Поскольку, когда прошла работа над берлинским изданием, вернее, в ходе этой работы, я ознакомился с изданной в 2017 году монографией директора Санкт-Петербургского филиала Архива Академии наук Ирины Владимировны Тункиной и археолога Савина. И вот в этой монографии Ирина Владимировна опубликовала главу, в которой сосредоточена вся и была на тот момент, известная историография по Мессершмитту. И там я увидал, что берлинское издание оценивается учеными не как научная работа, а как научно-популярная работа. Что берлинское издание страдает массой недостатков, не только пропуски текста, о которых я чуть ниже скажу, перейдя уже к последней книге, но и искажениями фактического материала. Искажениями они случайные, но тем не менее. То есть о чем идет речь? Там географические названия некоторые неправильно указаны. Они были осовременены, вот так будем говорить, для современного немецкого читателя, подчеркиваю. Поскольку это же было немецкое издание на основе оригинала. То есть старый немецкий, несколько современный, плюс латынь, плюс все там другие, значит, слова, французские вкрапления и так далее. Но это было неполное содержание и с отступлениями. И вот когда я это увидел в ее монографии Ирины Владимировны, и она прямо написала, что современных исследований отпугивает палеография огромной трудности и огромного объема материал, я просто-напросто тогда подумала, почему бы когда-то не начать? То есть не организовать работу, поскольку оригинал в Санкт-Петербурге, а почему бы им когда-то не начать?
Я все-таки вот по поводу слова палеография, там нужно пояснение.
А, палеография, это старый язык, будем говорить, старый язык, старая графика и старая фонетика любого языка. Ну вот, например, даже в русском языке. Дабы, например, вот слово «дабы» редко же употребляется, а тогда оно часто употреблялось. Вот.
Ну и проблема в том, что у Мессершмитта еще ведь был довольно ужасный почерк.
Значит, я не скажу так. Почерк у Мессершмитта не ужасный. Он, хотя дневник вел в полевых условиях, но те страницы, которые он записывал не на борту судна, допустим, и не в кибитке там в какой-то, в санях он не писал, а я имею в виду на борту судна. А тогда он, когда он запись вел в зимовьях, в курных даже избах, но тем более в светлых избах с печами там и так далее, вот, он писал убористо, почерк отчетливый, все четко понятно. Другое дело, что там много замечаний на полях, сносок, столбиком там некоторые страницы, значит, вот пишет, потом раз отступает, там столбиком рисунки есть на этих же, на каких-то страницах его рисунки, графические какие-то изображения, пометки и так далее. Он легко разбирается этот. Вот я даже я, не зная немецкого языка, уже в процессе работы получил уже несколько страниц оригинала. Я не стесняюсь сказать, что получил эти страницы оригинала. Я, в частности, то, что касалось Усть-Кута, там, направление движения его по линии, я самостоятельно расшифровал эти, значит, румбы северо-запад, там, северо-запад-запад и так далее, расстояние там указаны в верстах, вот. Там ничего такого, значит, сверхъестественного нет. Другое дело, что его, повторяю, это старый немецкий язык начала XVIII века. И вот современный обычный немецкий читатель понимает с трудом, даже берлинское издание, адаптированное для него, даже ученые Германии, вот тот же Вернер Мартынович Лефельд, специалист, который занимается много лет мессершмиттом, с 11-го он тоже занялся им, и вообще занимается, значит, 18 веком, то есть знаком с почерками 18 века ученых разных специальностей, даже для него в определенных местах этот язык для перевода на русский представляет определенную, так сказать, известную трудность, и он сам об этом неоднократно говорит и подчеркивает.
Сейчас мы прервемся на анонс других мероприятий Иркутского областного краеведческого музея. Вот, да, я говорю о мероприятиях, а потом продолжим нашу сегодняшнюю тему.
Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского продолжает набор группы на первую литературную экскурсию по местам героев произведений Валентина Распутина. Вы ознакомитесь с названиями этих произведений, послушайте отрывки из них и попытайтесь найти описанные в произведениях уголки любимого города. Экскурсия состоится 17 июля, начало в 11 часов. Место сбора у музея Валентина Григорьевича Распутина по адресу улица Свердлова, 20. Обязательно предварительная запись по телефонам 25 98 25 25 98 25 или 8 924 290 30 35. 8 924 290 30 35.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». И вот я сказал о мероприятиях Краеведческого музея. Собственно, темой нашей передачи является не только завершение серии книг, содержащих перевод дневников Даниила Готлиба Мессершмитта в его путешествие и пребывание в пределах современной Иркутской области, но и презентация последней части этих дневников, которая пройдет у нас в отделе природы в Иркутском областном краеведческом музее Николая Николаевича Муравьева-Амурского на днях 17 июля. И мы приглашаем всех на эту презентацию. Вход будет свободный в 4 часа, в 16.00. И у меня вопрос к еще одному участнику этой презентации, Игорю Владимировичу Фефелову. Вот вы один из соавторов, потому что в этой книге не только дневники Мессершмитта, но и статьи современных ученых вот этого последнего тома. Но вообще, вот когда вы впервые познакомились с изданием, с первым, может быть, со вторым томом, это еще были 10-е годы, как вы к нему отнеслись, удивило вас это?
Ну, как сказать, я познакомился относительно недавно, то есть это было значительно позже, чем были изданы первая книжка и, скорее всего, вторая, ну, и меня сразу за это очень заинтересовало, и, как выяснилось, совершенно не зря, потому что вот сейчас я уже смог даже более плотно поучаствовать в издании последней. Конечно, несколько жаль, что в первых книгах когда еще это не произошло, но, с другой стороны, вот, между прочим, должен отметить, что вот Юрий Иванович и люди, с которыми он работал, они даже с моей саентологической частью разобрались довольно неплохо. То есть там замечаний, в общем, практически и нет в дополнение от меня. Но вот сейчас, наконец-то, получается, что я смог, наконец, написать все, что об этом думаю, вот в этой завершающей книжке.
Вы ведь ученый, зоолог, орнитолог, если точнее, доктор биологических наук. А Юрий Иванович всякий раз при наших встречах подчеркивает, что он себя ученым не считает. Вот с точки зрения научного оформления, издания, как вы можете уже как дипломированный, что ли, специалист оценить эти книги?
Ну, я уже пару слов сказал, что получилось и без моего соучастия очень неплохо. В целом, ну, конечно, это издание дневников, они действительно очень, как Юрий Иванович сказал, они очень многоплановые, очень много различной информации содержат, поэтому они очень многим людям интересны, ну и, в принципе, оформлены, конечно, ну тоже это не какая-то сухая монография, это именно вот, именно перевод, перевод хороший, перевод интересный, интересный для многих. Вот, ну, а относительно моей области, то есть орнитологии, я как раз вот в этой вот четвертой книжке уже попытался систематизировать те части, с которыми уже познакомился в первых трех книжках, относящихся к птице, и уже сейчас можно это дело обобщить. Конечно, очень жаль пока, что аналогичных изданий еще нет по Забайкальской части путешествия Мессершмитта. Надеюсь, не будут. Я, как понял, там вроде бы по Забайкальскому краю, что тоже планируется аналогичный перевод. Тогда тоже, естественно, что, может быть, смогу добавить. Но вообще эта работа была для меня крайне интересной, потому что на самом деле вот с этим вот изданием познакомился всего года 4 или 5 назад. Вот с самой персоной Даниила Готлиба Мессершмитта я познакомился значительно раньше, чем Юрий Иванович, примерно 40 с лишним лет назад. То есть уже в период обучения в университете я уже знал, что был такой исследователь, приезжавший в наш регион, вот, что экспедиция у него была в чем-то удачная, в чем-то очень неудачная, потому что ничего он не смог опубликовать, но что какие-то данные, полученные им, были упомянуты в работах последующих исследователей. Но, тем не менее, от знакомства с оригиналом это было очень далеко. И вот теперь, вот благодаря вот этой работе, теперь это стало немножечко поближе, потому что сам я оригинала, к сожалению, не видел вообще.
Спасибо, Игорь Владимирович. Юрий Иванович, вот вы хотели еще что-то добавить по поводу проекта?
Речь вот идет о чем. И вот когда я эту монографию прочитал, я созвонился, связался с Санкт-Петербургским филиалом Архива Академии Наук и сообщил о том, что я провожу работу по организации, по переводу берлинского издания. Но хотелось бы по оригиналу работать, раз вы пишете, что это необходимо. Мне они удивились в Санкт-Петербурге, этой частной инициативе, стали с интересом ждать результата. Тогда же я установил контакт с Лефельдом Вернером, геттингенский профессор Академии наук.
Академии. На всякий случай, Геттинген – это Западная Германия.
Это Германия, да. А он в сотрудничестве с Санкт-Петербургским филиалом Академии наук с 2011 года они ведут планомерную работу по введению в научный оборот рукописного наследия Даниэля Готлиба Мессершмитта. Но в планах архива не было работы с оригиналом дневника. Поэтому у них вызвала, ну, эта идея, ну, некоторое, так сказать, удивление, сомнение. Я понял, что они решили посмотреть, что будет с первой книгой на основе дневника, как она сработает. А книга сработала. Когда в 2018 году ее издали, пришли положительные отклики от специалистов разных специальностей, от тунгусоведов, от специалистов тунгусо-манжурского языка, потому что в словарик Мессершмитта тунгусский я выборку сделал, от зоологов, от ботаников, и стали эту книгу использовать, цитировать в своих работах. Ботаники, зоологи, ссылаться на тексты, на текст дневника берлинского издания, на русский перевод. Книга заработала. И в 2019 году я лично познакомился с Ириной Владимировной Тункиной, с Ларисой Дмитриевной Бондарь, это зам ее по науке, и вот она как раз на нее возложилась, так сказать, основная работа пала по переводу оригинала. Оригинал-то у них, ни у кого его нет. В Санкт-Петербурге доступа к нему нет. Пожалуйста, вы можете его получить, но справитесь ли вы с его прочтением, во-первых, транскрибированием, потом еще и с переводом, что еще сложнее. И когда я с ними познакомился, и эту идею обсудили, вот тогда, я вам точно могу сказать, в октябре 2019 года 2019 года. В самом конце октября, 28 где-то 29 октября, в Санкт-Петербург я специально съездил, прожил там больше недели, поработал в архиве, повстречался с ними. И вот тогда Ирина Владимировна Тункин, Лариса сказали: «Да, давайте работать вместе». То есть мы будем работать с оригиналом. Лариса будет работать с оригиналом, и мы там определили принципы основные. И вот тогда решили этот сериал, эту серию книг превратить в перевод дневника оригинала. Но не только это, вот о чем мой коллега сейчас сказал, и вы уже говорили. С тем, чтобы эти книги, следующие книги серии, их, чтобы их было три. Первое пребывание в Иркутске, второе пребывание, и вот это последнее должна выйти в 25-м году не позднее, то есть когда Мессершмитт покинул Иркутскую область. Это мы оговорили, подчеркиваю, в 19-м году в октябре месяце.
Вот. Да, с тех пор не только в России, но и в мире произошло немало событий, там, начиная с пандемии коронавируса и всех следующих, которые остановили куда более крупные проекты или замедлили их, по крайней мере. То есть в этом смысле степень планомерности, конечно, высочайшая. Именно ведь со второго выпуска серия вошла вот в этот академический проект «Ad Fontes» – материал исследования по истории науки.
Да, действительно, «Ad Fontes» – это что такое? К истокам. То есть вот эта академическая серия, издающаяся Санкт-Петербургским филиалом архива Академии наук, на материалах архива, не только мессершмиттовских, но и других, она уже довольно большая, сейчас, наверное, уже за 30 перевалила серий. А вот эти работы, как источники, первоисточник, поскольку он дневник, ну и другие там бывают работы, это дополнение к этой серии «Ad Fontes». Это академическая серия под эгидой научного совета Санкт-Петербургского филиала Академии наук. Но особенность нашего проекта еще и в следующем. Не только перевод, но и в каждой книге, мы оговорили это еще в 2019 году, в каждой книге будут статьи, раскрывающие отдельные направления деятельности Мессершмитта, рассказывающие об экспедиции вообще, об ее участниках и так далее. И это началось с первой книги серии «Ad Fontes» в 21 году изданной, продолжилось в 24-м, и сейчас вот в этой книге статья Игоря Владимировича Фефелова о орнитологических изысканиях Мессершмитта по территории Иркутской области и моя статья о Мессершмитте как географе Предбайкалья. И в каждой из этих книг такие вот научные статьи, плюс еще подробнейшие, конечно, комментарии. Вот в этом уникальность проекта. Наши коллеги-соседи, томичи, ханты-мансийцы, читинцы недавно и красноярцы в 21-м году издали перевод дневника по Енисейской Сибири, он там 2 с лишним года находился, у нас всего 10 месяцев примерно на территории современной Иркутской области. Читинцы толстую книжку в декабре ее издали прошлого года. Там перевод берлинского издания со всеми его пропусками, недостатками и так далее. И нет там вот этих научных приложений статей. А это же интересно для рядового читателя, не столько дневник интересен. Верно ведь? Верно. Как интересно вот это исследование отдельных направлений. Статью Фефелова будет взахлеб читать, потому что там он рассказывает об орнитологических, о птицах наших, вот, которые сейчас летают за окошком.
Ну, Юрий Иванович, я думаю, что главная уникальность этих книг, что будучи академическим проектом, они изданы не в Санкт-Петербурге, не в Москве, а в Иркутске.
Как хотите, можно так сказать.
Вот, и подготовлены исследователем даже не из Иркутска, а из Усть-Кута.
Ну, да.
Ну, я сейчас прервусь на анонс других мероприятий нашего музея, а потом мы продолжим.
Семнадцатого мая в 15:00 в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского состоится открытие выставки «Герасимов. Художник-извлекающий». Выставочный проект реализован при поддержке ПАО «Сбербанк». Михаил Михайлович Герасимов – выдающийся археолог и антрополог, автор методики восстановления внешнего облика человека на основе скелетных останков, начинавший свою научную работу в Краеведческом музее. На выставке будут представлены скульптурные портреты из гипса Ивана IV Грозного и Тамерлана, изготовленные Герасимовым, а также копии найденных им артефактов с уникальной археологической стоянки Мальта. Вход на открытие выставки, которая пройдет 17 мая с 15 часов, свободный. В остальные дни, кроме понедельника, выставку можно посетить по адресу улица 3 июля, 21Б, телефон 25-98-21, 25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», достаточно радостную обсуждаем тему завершения издания дневников Даниила Готлеба Мессершмитта, посвященных его пребыванию на территории современной Иркутской области, его сибирским исследованиям. И в студии у нас люди, которые это издание, последнюю его книгу подготовили и будут презентовать 17 июля в 16:00 в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея. Пожалуйста, приходите, вход свободный. Юрий Иванович Чевтаев, как автор-составитель всего проекта, в основном рассказывает о книге. Ну вот, Игорь Владимирович Фефелов, автор орнитологической большой статьи. И в этой связи вопрос, насколько изменилась орнитологическая фауна нашего региона со времен Мессершмитта.
Если начать издалека, вообще давным-давно из философии известно, что история развивается по спирали, природа развивается по спирали, но я могу тут добавить, что спираль это очень странной формы. Не такая, как можешь представить с первого взгляда. В общем, примерно так же, в общем-то, и с фауной. По большому счету, с одной стороны, вот практически там недалеко, конечно, не все виды животных, и, значит, в первую очередь, естественно, как орнитолог, я говорю о птицах, можно опознать однозначно, но на это много причин, и изменения, собственно говоря, самой зоологии за это время, и систематики, и названий. Вот. Но, тем не менее, по большому счету, большая часть тех птиц, которых вот 300 лет назад Мессершмитт встречал, они, к счастью, они есть и здесь, и сейчас, и мы их тоже можем вполне встретить, и, как я уже сказал, большинство вот, упоминаний о птицах, некоторые не могут быть опознаны, видимо, в принципе, его название и описание.
То есть непонятно, кого он описывает.
Да, но большинство понятно. Вот. А некоторые из них совершенно однозначно понятны, некоторых может догадываться с достаточно высокой определенностью. Ну, в принципе, то есть ничего нового, пожалуй, ну, как сказать, старого нового он тогда не обнаружил, но интересные вещи, например, есть. Ну, в частности, поднимаясь пониже Тунгуски, в сторону Иркутска, он обнаружил целую кучу, как он пишет, белых аистов, которые, судя по всему, с вероятностью 99,9% были совсем не аистами, а белыми журавлями стерхами. Причем встретил их довольно много. В настоящее время стерх – это один, ну, может быть, не из самых редких видов птиц мира, но количество этих журавлей составляет всего лишь немногие тысячи в мире. Вот, и в настоящее время в нашем регионе он изредка залетает в таком еще в юном возрасте. Тогда получается, что он был гораздо более обычен в нашем регионе. Это, например, очень интересно.
Вот это северная птица или южная?
Это северная птица, гнездится он в тундрах Сибири. Сейчас в основном в Якутии, западносибирская популяция практически вымерла, а в Якутии все обстоит довольно неплохо. И на зимовку улетает, значит, западная популяция в Иран, а восточная популяция в Китай. Летает он через, собственно, через нас. Иногда мы его даже видим, но очень редко.
Ну, хорошо, а вот какие-то птицы совсем исчезли, нет таких?
Так, пожалуй, сказать тоже нельзя, но интересные такие вещи тоже он упоминает. К сожалению, этих птиц достать ему не удалось. Например, будучи в Иркутске, он пытался раздобыть здесь дров и пеликанов, которые, как ему сказали, могут где-то в нашем регионе обитать. Ну, вот ему, во-первых, это не удалось, а во-вторых, ну, правда, мы понимаем, что тогда они действительно дров еще обитали в Предбайкале, а сейчас она только встречается за Байкале, это в очень небольшом количестве. То есть тоже, даже это тоже ценная информация. что вроде бы, значит, по сообщениям информаторов, дров и где-то в районе Иркутска обитали он, насколько помню. Да, дрофу он даже купил на рынке.
Такая большая, да, нелетающая степная курица.
Она,
извините,
она,
мне вот такой,
да, ну, примерно обывательский подход. На самом деле только она летающая, она даже мигрирующая, перелетная. Вот. Ну вот сейчас просто изменение ландшафтов, заселение их человека, сельскохозяйство и прочее. В общем, дрофу у нас очень сильно подкосили везде и извели в Иркутской области.
А пеликаны? Неужели они
пеликаны
у нас водились?
Да, да. Вот тут, к сожалению, только это ограничится сообщением, что они тут могут водиться. А видел он их в Забайкале. Ну, подождем, значит, издание по Читинской области. Надеюсь, с ним когда-нибудь знакомиться.
Читинскую они издали.
Ну да, ну вот когда-нибудь до меня дойдет все-таки. Вот. Да, представьте себе, были у нас пеликаны. Они жили и на Байкале, и жили они на Гусином озере. Ну, сейчас их тоже, что называется, извели, к сожалению. И в мировом масштабе пеликаны, те два вида, которые встречаются вот в территории России, они относятся к редким. Ну вот, мистер Шмидт дает одно из подтверждений, что где-то они тут были. И, в принципе, такое подтверждение потом получил и Столлер через 20 лет, причем он даже их привез и даже отправил в Академию наук, то где-то по дороге они протухли. Так что вот, ну, в общем, подтверждений достаточно. Тоже весьма интересная история, как, собственно говоря, пересекается вкус середины Земли, здесь пересекаются пути с различных сторон Азии. Вот в период своего пребывания в Иркутске по дороге Забайкалье мистер Шмидт узнал, что здесь имеются белые гуси, которые прибыли сюда откуда-то, ну, в общем, трудно сказать, откуда-то из низовья Лены. Этот вид вообще сейчас в России распространен только на острове Врангеля. Ну, в Америке их довольно много, надо сказать, вот, отлично, в Азии только здесь. И вот каким-то путем кто-то привез гусей, причем в живом состоянии в Иркутске. Вот эту информацию, значит, подошел на мистера Шмидта, он сразу же начал все это дело описывать.
Он хотел их анатомировать, но было нельзя, потому что их должны были в живом виде отправить в Петербург за осад.
Понятно. Ну, до Петербурга, я думаю, они тоже не доехали.
Ну, вряд ли. Вполне возможно, да. Ну, вот, получается, что вид, который и сейчас-то он не встречается в Иркутской области,
даже тогда, значит... Даже как пролетный не встречается?
Ну, очень редкие, случайно, залетные птицы. Угу. Да. Вот, но в те времена он гнездился более широко, не только на Врангеле, по северу, востоку Сибири. И вот, мистер Шмидт удалось, кстати, зарегистрировать этот факт.
Юрий Иванович, еще несколько слов об особенностях четвертой книги.
Особенность четвертой книги заключается в том, что в ней мессершмитт уделил значительную долю внимания именно фиксации направления течения Ангары. Даже я бы сказал немножко иначе. Ведь он жил в Иркутске, вторая книга серии или первая книга от фонда серии. Потом второе пребывание, он на месте сидит, да, в Иркутске живет, а здесь плывает по Ангаре. И он каждые 15 минут фиксировал изгибы, там, повороты Ангары, то есть румбы направления ее движения. И большая часть оригинала дневника текста – это вот это скучное, прискучнейшее перечисление направления течения Ангары. Правда, фиксировались определенные береговые объекты, в том числе селения, которые сейчас исчезли давным-давно под водами, фиксировались притоки, большую часть которых удалось идентифицировать современными названиями, фиксировались коренные берега, фиксировался там ландшафт немножечко, но, повторяясь, вот это вот перечисление направления течения Ангары, это основное содержание книги. Есть описание Подунского порога, других порогов, что тоже читателям будет интересно. Я должен сказать, что во всех остальных своих путешествия он тоже фиксировал направление течения рек. Не так подробно, как Ангары, кстати, Нижний Тунгусский. Где-то да, где-то нет, где-то не фиксировал. Тобол, Иртыш, Чулым, Кеть, вот по этим рекам. Я вообще все это уже проанализировал, там статья будет по этому поводу. Вот, он больше 60% пути прошел по рекам Сибири. 11 800 с лишним километров. И он фиксировал направление. Ну да, он фиксировал направление. Но это страшно скучная и неинтересная немецкому читателю часть дневников. Кому эти надо, там, повороты, эти направления, эти градусы там и так далее, расстояние между какими-то деревушками. Поэтому в берлинском издании название есть, а вот этих вот румбов их нет. А это большой объем. Ну и, наконец, вот в этой книге, чтобы уже, если это завершающий, или, может быть, рассказ, там есть очень интересный сюжет, выходящий за рамки естествознания, вот, а он вот о чем. В средние века дискутировалась тема о происхождении народов после расселения народов мира после всемирного потопа. Ну, наука на этом строилась, на библейском учении. И вот 10 колен Израилев, потерялось где-то. Первые два колена там образовали народы Европы, там Азии некоторые и так далее, а 10 колен нету. Так вот, мистер Шмидт и по этому поводу высказал свою точку зрения, и там в книге написано о сибирских народах, как возможных часть из них происходит вот этих вот от Ноя, там, от колен Израилев и так далее. Вот это интересный сюжет там такой вот присутствует.
Ну, те, кто захотят выяснить что-то подробнее, всех приглашаю на нашу презентацию. Напоминаю, 17 июля, в четверг, 16 часов в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея. Вы встретитесь и с Юрием Ивановичем Чехтаевым, и с Игорем Владимировичем Фефиловым. Сразу скажу, что тираж книги, ну, чтобы вот не было напрасных надежд, не позволяет ее получить в личное пользование. Ну, во-первых, на нее можно будет посмотреть, во-вторых, она через какое-то время, как и все остальные книги проекта, станет доступна на, как минимум, на сайте Иркутского областного отделения Русского географического общества.
Молчановка.
А потом, ну да, и во всех библиотеках тоже, потому что вот она издается в таких просветительских целях, хотя тираж ее и не очень большой. У нас в музее она тоже появится, я надеюсь, через какое-то время. Я благодарю исследователей Сибири, ее прошлого и ее природного настоящего, которые сегодня пришли к нам в студию на передачу «Краеведческие записки» рассказать об этом проекте. Я напоминаю, что 17 июля в 16:00 мы ждем вас в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея. Юрий Иванович Чевтаев, исследователь краевед из Усть-Кута, проведет презентацию четвертой книги проекта. Что вы пожелаете нашим радиослушателям, которые не смогут на нее прийти?
Читать в интернете. Все книги, все проекты, они две уже есть, там или три, а в Молчановке, в библиотеке, там они оцифрованы, да, ну, в общем, я же туда отправлю.
А, на сайте Молчановки тоже
да, есть? Да, 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 там будет, да, и на сайте музея географического общества, по-видимому, будет.
Я обращаюсь к Игорю Владимировичу Фефилову, впервые в нашей студии. Что вы пожелаете нашим радиослушателям?
Радиослушателям я пожелаю сохранять умение удивляться. Вот это вообще тоже был один из тех моментов, которые я и испытывал, читая вот эту книгу,
надо сказать. Ну что ж, а я, ведущий передачи, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков, благодарю наших гостей за такие пространные комментарии. Напоминаю, телефон 33-62-30, по которому можно в рабочее время в нашем визит-центре по адресу Карла Маркса 13 выяснить вопросы любые по текущей работе музея, по его экскурсиям, выставкам. Заходите на наш сайт iukm.ru, смотрите информацию, в том числе и будет фоторепортаж в наших социальных сетях, особенно в Телеграме, ну, а фоторепортаж обычно выкладывается ВКонтакте, вот с этой встречи 17 июля в 16:00 в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея по адресу Карла Маркса 11. Ну что ж, до новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.